Толстые каменные перила рассыпались на мелкие осколки и в лунном свете полетели вниз белым облаком вместе с кувыркающейся в нем фанг. Шрайк, опьяненный свирепой яростью дерущегося сталкера, прыгнул за ней. «А что же Рен и Тео?» Покинутые своими надсмотрщиками, они продолжали стоять на террасе в виде полумесяца, недоуменно глядя друг на друга, боясь поверить в то, что о них забыли, и слишком напуганные страшными звуками, раздающимися у них над головой, чтобы воспользоваться возможностью и пуститься на утек. Вдруг рядом с ними с верхней палубы дождем посыпались осколки балюстрады, а за ними, похожие на кометы причудливой формы, по очереди свалились сталкер Фанг и ее противник. Обомлев и прижавшись к Тео от неожиданности, Рен смотрела на происходящее широко раскрытыми глазами. Столкновение сталкера со сталкером не наблюдал ни один человек на протяжении уже многих веков. Во всяком случае, со времен северных империй кочевников, посылавших воевать между собой армии оживших мертвецов, в те далекие, забытые годы накануне эры движения, когда люди были людьми, а города оставались там, где их построили.
«Я думала, он на ее стороне», — жалобно промолвила Рен.
«Тш-ш-ш», — прошипел Тео, опасаясь, что оба сталкера заметят их присутствие. Но тем, очевидно, было не до них. Фанг отбросила Шрайка ногой, но не смогла собраться с силами, чтобы продолжить атаку. Вместо этого повертела головой в поисках спасения, призывая своим шепчущим голосом на помощь, и схватилась обеими руками за поручень, опоясывающий террасу. Когда Шрайк, придя в себя, ударил ее в спину, Фанг перемахнула через перила и спрыгнула вниз, в парк. Шрайк прыгнул вслед за ней. Позади раздались встревоженные возгласы однажды рожденных. Оглянувшись, сталкер увидел, как Нага и его люди подбежали к краю балкона и пытались рассмотреть, что там внизу. Он побежал дальше, ориентируясь по следу из машинного масла и суррогата крови, оставляемого раненой Фанг. Поначалу ему показалось, что она решила направиться к своему кораблю «Погребальный гром», но теперь у нее не было зрения и, возможно, повреждены другие органы чувств. Шрайк продолжал преследовать ее по тошнотворному машинному запаху, продираясь через густые кусты с дорожками лабиринтов вниз по крутому склону парка. Загнанная в угол, она ждала у поручней на краю летающей палубы, повернувшись к нему лицом. Шрайк, переполненный состраданием, выдавил: «Мне жаль!»
«Все это зеро!» — прошипела сталкер Фанг. «Она предательница, а ты творенье рук ее! Мне следовало бы помнить, что нельзя верить однажды рожденным!»
Яростным ударом Шрайк сбил бронзовую маску с ее лица. Голова мотнулась на поврежденных шейных сочленениях, и лунный свет упал на лицо мертвой пилотессы. Серая, иссохшая кожа, черные губы, натянутые поверх оскаленных желтых зубов, разбитые зеленые окуляры вместо глаз. Она стыдливо подняла покалеченную железную руку, чтобы прикрыться, и Шрайк поразился, насколько знаком ему этот жест. Где же он видел его? Внезапно Фанг отвернулась от него, изломанная и неловкая. Ее невидящие глаза были обращены к звездам.
«Вы видите ее, мистер Шрайк?» — спросила она. «Ту яркую, на востоке. Это Один. Самое последнее космическое оружие, которое древние разместили на орбите Земли. Оно спит со времени 60-минутной войны и ждет, когда его разбудят. Это мощное оружие. Настолько мощная, что способна уничтожить бесконечное множество городов. И жестяная книга Анкориджа содержит код, который разбудит его. Помогите мне, мистер Шрайк. Помогите разбудить Одина и сделать мир снова зеленым».
После трех сокрушительных ударов Шрайка ее шея не выдержала, и предсмертный крик Фанг стих вместе с треском отломившейся головы. Он перевалил ее туловище через поручень, поднял голову и маску и швырнул следом. Падая, маска сверкнула в лунном свете. Ярость и новая сила Шрайка словно иссякли. Теперь, когда неизвестные инстинкты, установленные Эноной Зеро, перестали действовать, В его сознании начали возникать прерывистые помехи. Воспоминания окружили Шрайка, как стая летучих мышей. Он поднял руки, отгоняя их, но те все кружили. Это были не человеческие воспоминания, спокойные и печальные, которые всплывали в памяти, когда он умирал на Черном острове. Нет, сейчас его сознание переполняли картины черных деяний, совершенных им еще в бытность сталкером. Убийства, в сражениях и так, ради удовольствия, кровавые казни преступников из однажды рожденных, нищий мальчик в воздушной гавани, которого разорвал пополам просто из желания убить. Как он мог совершать подобное? Почему не чувствовал тогда вины и стыда, нахлынувших на него сейчас? И тут, словно из морских глубин, в памяти его всплыло лицо со шрамом, да так отчетливо, что он почти назвал его по имени.
Вот он!»
— закричали голоса у него за спиной. Однажды рожденные воины с трудом выбирались из гущи кустов.
«Не двигаться! Стоять, сталкер! Именем Зеленой Грозы!»
Ведомые Нагой в клацающих боевых доспехах однажды рожденные с опаской приближались, наставив на Шрайка огромную переносную пушку и пулеметы с механизмами на паровой тяге.
«Где она?» — требовательно спросил Нага. «Что ты сделал со сталкером Фанг?»
«Сталкер Фанг мертва!»
— ответил Шрайк, с трудом различая солдат. Перед глазами стояло лицо со шрамом.
«Дважды мертва! Я уничтожил ее!»
Нага говорил что-то еще, но Шрайк не слышал. У него было такое чувство, словно он рассеивался в воздухе, растворялся в ржавчине, и его удерживало в целости только это воспоминание, это лицо. Девочка, которую он спас когда-то, единственное добро, совершенное им в жизни.
Эст!
Забыв о солдатах, Шрайк побежал. Сталкеры бросились на него и отлетели в стороны под ударами. Пули забарабанили по броне. Он едва заметил. В глазах замигали сигналы о повреждениях. Он не придал значения.
Эстар!
Разнесся по оранжереям страдальческий вопль. Глава 32. Полет арктической качки. Под дымовой завесой на искореженном океанском бульваре валялись островки скомканного серпантина и бумажные шляпы, остатки уличного празднества, закончившегося так внезапно с началом воздушного налета. В темноте Том, Эстер и Селедка с оглядкой передвигались по бульвару, стараясь оставаться незамеченными для шаек-мародеров и взбунтовавшихся рабов, которые хозяйничали в разгромленных торговых рядах. Языки пламени плясали на сцене театра на открытом воздухе, а в гавани каждые 5 минут взрывалась очередная цистерна с газом, сотрясая палубу и взметая над крышами домов обломки, которые усеивали поверхность морского бассейна сотнями белых всплесков. Лохмотья причудливых костюмов на мертвых участниках карнавала чуть шевелились на ночном ветерке, будто перышки на подстреленных птицах. «В трюмах до сих пор бесчинствуют», — сообщил Том, прислушиваясь к шуму, раздающемуся из люка. «Как же мы попадем на винтового червя?» Эстер рассмеялась. Она все еще ощущала радость и гордость от того, как ловко вызволила Тома из-за стенков шкина, и даже его упрямое желание тащить с собой селедку ненадолго испортило ей настроение.
«Совсем забыла!» — воскликнула она. — Нет, ты не поверишь. Из-за всей этой суматохи просто вылетело из головы. Том, нам больше не нужен винтовой червь. И вообще, как ты собираешься взлететь на Облако 9? На пиявке?
— На дирижабле, — неуверенно предположил Том. — Но где его теперь найти? Они стаями взлетали из гавани с самого начала обстрела, и, судя по натужному гудению двигателей, заполненные до отказа. Эстер внезапно остановилась, и Селедка испуганно спрятался за Тома.
«Дженни Ганнивер здесь!» — выдохнула она, глядя на мужа счастливыми глазами. «В этом дурацком музее Пенниройла нас дожидается. Мы угоним ее, Том. Когда-то это у нас неплохо получалось». После короткого объяснения все трое поспешили на Уолдстайн.
Сквозь дым слышались крики и звон бьющегося стекла. На фонарных столбах покачивались трупы муниципальных чиновников и подававших надежды актеров. Эстер шла впереди с револьвером на изготовку, а Селедка не сводил глаз с женщины, которую поклялся убить. Он и сейчас не отказывался от данного слова, но слишком уж боялся ее. И еще его смущало то, как она смотрела на Тома, с нежностью. И в эти минуты Селедка думал, что, может быть, Эстер не такая уж злющая, и что, наверное, было бы здорово жить вместе со всеми на Цуорте. Он робко взял Тома за руку.
«Ты всерьез говорил насчет меня? Ну, что я с тобой поеду? Ты возьмешь меня с собой в Винляндию?»
Том кивнул и ободряюще улыбнулся мальчику. «Мы только заскочим по дороге на Облако 9». Но на Олдстайн их взгляду предстали лишь оборванные тросы, валяющиеся вокруг станции подъемника. Облако 9 исчезло.
«О, Квирк!» — в отчаянии закричал Том. «Где это чертово облако?»
Ему и в голову не приходило, что летающей палубы может не оказаться на месте. Пусть повреждена, как и весь Брайтон, но все же там, над городом, вместе с дочерью, дожидающейся спасения. Теперь он видел, каким был самонадеянным. Ну, конечно, летающий дворец, подвешенный на воздушных шарах, для штурмовиков зеленой грозы все равно, что кость для голодных псов.
«Рен»,
— в ужасе прошептал Том. Ему не верилось, что боги привели его так близко к дочери, чтобы снова отнять ее у него. Эстер взяла его за руку и крепко сжала.
«Держись, Том! Если мы уберемся с этой свалки, то, возможно, сумеем отыскать это дурацкое облако 9 в воздухе или в море. Помнишь, что там руководит Пеннироэл, а из него боец никудышный?»
Она показала на покрытый грязными пятнами белый фасад музея и вывеску «Приключения Нимрода Пеннироэла». Переднюю стену угрожающе исполосовали трещины и выпучило над тротуаром. Входные двери сорваны с петель. Эстер показывала дорогу Тому и Селедке, а сама мучилась страшным предчувствием, что кто-нибудь еще в поисках средства спасения опередил ее, пришел и забрал Дженни. Но, добежав до верха лестницы, она увидела, что старый воздушный корабль стоит на том же месте. Стеклянная крыша разбита, осколки рассыпаны по полу и оболочке корабля, но никаких повреждений нет. Дирижабль даже немного почистили и вывели сбоку большую цифру 1, подготавливая к регате. Более того, на подвеске установили две маленькие ракеты. Позади нее Том добрался до верха трапа и остановился, не в силах сдержать слезы.
«Эд!»
— произнес он срывающимся голосом.
«О, Эд!»
Том засмеялся над собственной слабостью и вытер слезы.
«Это же наша Дженни!» «Ну и старая калоша!» — воскликнул Селедка, натягивая пальто, прихваченное снизу с одной из восковых фигур.
«Селедка, пойди включи свет в зале!» — попросил Том и влез в гондолу. От старого корабля пахло музейной пылью. Он нагнулся, пролезая под провисшими проводами, и нежно провел рукой по знакомым контрольным приборам на панели управления. В зале зажглись огни, освещая кабину через свежевымытые окна Дженни.
«Помнишь, как завести двигатели?»
— спросила из-за спины Эстер тихим голосом, каким разговаривают в храме.
«Конечно», — тоже прошептал Том. «Такое не забывается».
Он благоговейно взялся за рукоятку и потянул. У него над головой открылся люк, оттуда выпала надувная лодка. От неожиданности Том потерял равновесие и повалился на пол. Ногой запихнул лодку под штурманский столик и потянул за другую рукоятку. На этот раз корпус корабля вздрогнул и завибрировал, а музейный зал наполнился грохотом сдвоенных двигателей «Жене Каро». Снаружи Селедка зажал руками уши и, кашляя в клубах выхлопных газов, закричал.
«Как вы собираетесь взлететь?» «Крыша раздвигается!» — закричала в ответ Эстер, показывая наверх.
Селедка отрицательно покачал головой.
«Я так не думаю!»
Том заглушил двигатели, высунулся из люка и посмотрел на крышу. С включенным в зале светом стало хорошо видно, почему никто другой не воспользовался Дженни. Толстенный трос, один из тех, что удерживал облако 9 над Брайтоном, упал с высоты поперек крыши музея, отчего побились стекла над воздушным кораблем и безнадежно прогнулись тонкие рамы.